Мы с вами сегодня совершаем божественную литургию, вспоминаем две четы, две супружеские пары. Одна из них смыкала собою Ветхий и Новый Завет, праведные Захария и Елизавета. Другая пара, русская пара муромских, князя Петра и княгини Февронии, стала своего рода эталоном супружеской верности и мужества уже в позднем Средневековье. Уже несколько лет, как мы совершаем, кроме летнего праздника семьи, любви и верности, еще и осенний праздник, связанный с перенесением мощей святых Петра и Февронии. И воздаваем хотя бы малую честь сегодня. Вспомним слова Священного Писания: брак, освященный Богом, честен, и ложа непорочна тех, кто помышляет о тайне отцовства и материнства. И хотя бы с птичьего полета, обозревая долгую жизнь праведных священника Захарии и супруги его Елизаветы, а знатоки Священного Писания знают, что в этих супругах скрестились две родословных – царская и священническая. Могут почерпнуть для себя тот урок, что единомыслие супругов, соединенное с верой, упованием, терпением, долготерпением, благонадежием, доверием промыслу Божьему, есть великая сила пред Богом, и Создатель награждает тех супругов, которые и в бедности, в болезнях не унывают, и в достатке, изобилии не возносятся умом, но главным сокровищем своим почитают любовь, взаимные молитвы, а главное – служение Господу, бывают носимы на крылах божественной любви. Такие супруги израбатывают неприметно для самих себя через готовность склонять главу под все удары земной судьбы, смягчаемые их верой в то, что промысел Божий никогда не попустит последователям Господа искушения, превышающие их силы. Такие супруги израбатывают в своем сердце искры божественных добродетелей, смирения, чистоты, мира, любви и молитвы, и делаются уже на земле гражданами Небесного Царствия. Приметим, что более кротких израильтян нельзя было найти на стыке Ветхого и Нового Завета, кого они могли обидеть, кого огорчить. Однако святой Захария претерпел страшную мученическую смерть, был убит между алтарем и жертвенником фанатичными иудеями, мстившими ему за введение во храм Марии Девы. А святая Елизавета, во время избиения вифлеемских младенцев, чудом спасшая своего сына Иоанна, будущего крестителя Господа, вскоре тоже скончалась от избытка чувств и потрясений, которые она претерпела в это страшное время. Господь увенчал мученическими венцами этих мирных, светлых, кротких людей, очевидно, желая доставить им высшую награду. А обращаясь к легендарным, но конкретным историческим личностям святых Петра и Февронии, которых ни жизнь, ни смерть не разлучила, Так что они и поныне лежат в едином гробе, разделенном узкой перегородочкой. Мы поймем, почему именно с их именем связан этот замечательный русский праздник семьи, любви и верности. Поймем, почему именно к их раке, к их гробнице ежедневно десятки, а может быть сотни людей приезжают с молитвой о даровании семьи, супружеского счастья. Потому что то, как они претерпевали земные злоключения, как благодушно, философски относились к бедам, имевшим место в их жизни, мало найдется еще подобных примеров. Приметим, что, по всей видимости, они были бесчадными. И это скорбное обстоятельство отнюдь не служило поводом для смущения, для разлуки. Но, повенчавшись, они восприняли все, что с ними свершалось далее, как спасительный крест. На их примере мы видим, что само общение супругов в духе единомыслия, любви, молитвы, снисхождения к взаимным немощам и было главным сокровищем этих людей. И в этом жизнеописании, которое, как считают специалисты древнерусской литературы, несколько обременено в первой части фольклорными, едва ли не сказочными элементами, тем не менее прослеживается та реалистическая канва, которая достойна изучения теми, кто готовится или уже вступил в венчанный союз. Все в этом житии назидательно. И испытания, которые выпали на долю жениха и невесты, мы видим на примере святой Февронии девушку смышленую, рассудительную, холоднокровную, осененную живой верой. Как бы мы сказали, в религиозном отношении она была лидером. Она имела благодать Святого Духа, жизнь ее вполне таинственна. И мудрость, которую Бог ею осенил, помогла ей при всем расположении князю добиться его, так что он преодолел и сословную психологию, и собственное честолюбие, а аристократу жениться на представительнице низкого сословия не так-то просто было в 10-11 столетии. И, будучи чудесно исцелен молитвами своей невесты, которая владела всеми средствами народной медицины, знала свойства корений и трав, эти лишения, невзгоды, болезни раз навсегда привязали князя к его супруге. Так что впоследствии, когда в Муроме подвластные князю бояре осуществили некий заговор в лучших принципах американской демократии и пытались устроить своего рода Майдан, святой князь ни на минуту не поколебался, не принес супругу в жертву своему статусу, но предпочел оставить все, и княжеский стол, трон, и богатство, которое, очевидно, нельзя было унести в небольшой ладье, оправдывая пословицу «Рай там, где милые единомысленные находятся вместе». Святая Феврония была необыкновенно молитвенной душой. Бог явно ей соприсутствовал. Об этом говорят очень интересные эпизоды из жизни супругов. Так бояре, желая поколебать любовь своего князя и добиться охлаждения чувства к княгине, стали приступать к князю с очень тонкими инсинуациями. Желая опустить высокий образ супруги, они нашептывали ему: «Твоя супруга ведет себя как нищенка. После трапезы она делает совершенно непозволительные и немыслимые вещи, собирает крошки и кусочки еды, оставшиеся на столе. Ну, кого ты взял себе в жены? Удали от себя эту чумичку». Ну, примерно так, по-современному, наверное, можно было представить их предложение. Святой князь был уязвлен в самое сердце, все-таки благородное происхождение, и вдруг поведение, несообразное с правилами княжеского тона, решил понаблюдать за Февронией. Та действительно собрала крошки в ладонь. Князь поймал ее за руку. «Что у тебя в руке?» Княгиня кротко улыбнулась, раскрыла ладонь. И из ее ладони послышался такой аромат, как бывает при воскурении самого изысканного ладана. Бог сотворил очередное чудо и дал понять, что эти бытовые привычки, маленькие особенности в поведении княгини на самом деле глубоко продуманные действия. Тот, кто не читал это житие, может узнать, что, будучи изгнанными из Мурома, точнее, добровольно уйдя от людей, которые стали тяготиться властью кроткого Петра, супруги, сделав первый привал, убедились в том, что промысел Господний с ними, гонимыми, униженными, оскорбленными. Когда княгиня готовила какое-то варево для князя, все как у нас, были вбиты колышки, разведен костер, нагрет котелок, емкость медная или латунная, то на следующий день эти обгорелые колышки дали ростки, листву, появились цветы. Это было некое чудо, подобное расцветшему жезлу первосвященника Аарона. И Петр, горевавший о том, что он оказался без удельного города, понял, что Господь с ними рядом. Не будем пересказывать все житие, оставим в качестве домашнего задания вам это. Но сегодня мы еще раз прочитаем по окончании Божественной литургии молитву святым Петру и Февронии и помолимся, чтобы в наших семьях было поменьше крика, ора, раздражительности, нервозности, уныния, печали и поболее единомыслия, доверия Божьему промыслу, взаимной поддержки, так, чтобы и мужья были бы трезвые, и жены всем довольные, и дети спокойные. Таким образом, гармония и мир царствовали в наших семьях. Сейчас будет для нас таинство причащения совершаться из двух чаш.